Анна Соловьева регентует в Арзамасском храме в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» чуть больше полугода. В праздничный день под ее руководством поют около двух десятков хористов. Анна не только любит свое дело, но и имеет профессиональное образование. Девушка училась дирижировать хором в Нижегородском музыкальном колледже имени Балакирева.
Училась я у Сергея Ивановича Смирнова, известного педагога. Он в консерватории преподает дирижирование и был тогда в училище преподавал. Я даже участвовала в конкурсе дирижеров. И как бы все думали, что я дальше пойду по дирижерскому направлению, как дирижер. Но мне как-то так захотелось еще и петь профессионально, поэтому я подготовилась и поступила на вокальную консерваторию, нашу нижегородскую. В ней я проучилась всего год и перевелась в московский вуз, институт культуры. И там уже начало непосредственно вот пение в храмах, в таких хорах, как вот Донской монастырь, где пели одни солисты театров. Вот, на тот момент у нас был огромнейший хор в 20-25 человек, одних солистов. То есть для меня это попасть туда было прям счастьем необыкновенным. А уже впоследствии я и солисткой там была, и даже иногда заменяла регента.
Анна пела в праздничном хоре Московского Донского монастыря и в Андреевской обители на Воробьевых горах. Затем вышла замуж за священника. Теперь Анна матушка, и у нее трое детей. Но желание петь молодая женщина не оставила даже во время декрета.
Разве знали в детстве мы?
Она сольно выступала на фестивале «Арзамасские купола», выучилась на педагога по вокалу и решила создать свой хоровой коллектив «Поющий родник». Солистами стали члены семьи Анны, известной нижегородской священнической династии Долбуновых. В этой семье пели все и всегда, дома и на службах.
У нас семья-то не просто вот там какие-то дальние родственники, там какие-то совсем малознакомые. Мы все родные братья и сестры. У нас 12 в семье, и у нас уже 42 племянника. И из них уже у нас в хоре поют 10 точно человек. То есть, когда племянники уже начали петь сами по себе, я посмотрела на это все и сказала, раз им это интересно, нужно все это в дело пускать. И, на самом деле, ребятишки большие молодцы, что им это интересно, что они на все это согласились, потому что в наше время, чтобы подростки интересовались такими вещами, как хоровое пение, тем более церковное хоровое пение, это большая редкость.
Дома мы репетируем со своими детьми, потому что у меня в этом же хоре, в нашем семейном, поют две дочери и муж. То есть мы собираемся дома, пропеваем, досуг у нас такой творческий проходит. А в родительском доме мы собираемся уже для общих репетиций. Благо, что он совсем далеко от нас, мы живем буквально в двух остановок. И поэтому быстренько раз, собрались, приехали, попели. Ну и опять же к родителям всегда тянется душа. Приезжаем, и есть возможность пообщаться. И мы очень близки друг с другом, братья и сестры. Поэтому это очередной повод и увидеться, и пообщаться, тем более так творчески провести время. Мы любим петь, мы с детства пели, как Анюта говорила, все выросли на хоре, поэтому сейчас так получается, что я нигде в церковном хоре не пою, для меня вообще это отдушина, наш семейный хор.
Я вот так поняла, что по Божьей воле все получается, потому что, во-первых, детки у нас уже не грудные, подросли, то есть вот как раз получилось такое время, когда взрослые дети сами уже научились петь, сами с удовольствием поют, а младшие... Я думаю, они тоже вникают, прислушиваются, и поэтому спокойно. Причем они очень радуются, когда собирается вся большая семья. Мы на спевке, а они могут наконец друг с другом тут поиграть, оторваться. Поэтому, в общем, тут все гармонично.
У Натальи Мироновой 8 детей. В хоре поют два ее старших сына. Один из них, Гриша Миронов, отвечает за басовые партии. Больше всего ему нравится исполнять богослужебные песнопения. На этот его выбор тоже повлияла семья.
Наверное, самую главную роль сыграла, потому что, когда я видел, что собираются, как бы у нас праздники большие, все собираются вместе, начинают петь песнопения. Одна вот молитва, которая переложение вот оптинских старцев, у нас дедушка ее обычно запевал, вот она мне очень запала в душу. После этого, я думаю, мне прям вот в большей степени это и заинтересовало. Именно молитва, которую вот дедушка пел раньше.
Сейчас молодой человек учится в выпускном классе Гнилецкой православной гимназии и уже поет в церковном хоре Никольского собора.
Ну, как профессионально, у меня образования-то нет, в принципе, такого, серьезно, потому что я в начальной школе ходил в музыкальную школу, все, больше не ходил никуда. Я вот в соборе слушаю ребят, которые хорошо поют, которые знают нотную грамоту хорошо. Я их слушаю и делаю свои выводы, как бы, и пою потом.
Свой вокальный талант Гриша смог раскрыть в хоровом коллективе «Мелодия» при Гнилецкой православной гимназии. Здесь с ребятами разучивают богослужебные тексты и произведения композиторов-классиков. В хор отбирают ребят, начиная с 6 класса. Зачисляют только самых стойких, трудолюбивых и ответственных. За Гришиными успехами следит преподаватель церковного пения Ирина Лапшина.
Гриша поет в храме, ему очень нравится. Изначально, когда он пришел в состав, ему очень хотелось петь. Он мальчик целеустремленный, с хорошим голосом, с очень ярким тембром окрашенным. В 8 классе, чуть ранее у него сломался голос, в 8 классе он перешел уже в басовую партию. И потихонечку с ребятами, которые более старшие были, в 9, 10, 11 классах, он набирался опыта. В одночасье проявление музыкальное такое, оно не появляется. Такой предмет, который накопительный. В принципе, наверное, как во многих дисциплинах. Изо дня в день, от урока к уроку, от службы к службе ты лучше, лучше, в чем-то больше. Голос крепче становится, знаний, естественно, больше. И требований к самому себе. И понимание людей, которые находятся рядом. Со старшими ты тянешься, ты берешь какой-то пример. А бывает, что ты отмечаешь, чтобы тебе наоборот не хотелось повторить за этим человеком, хоть он вроде бы тебя и старше, да, казалось бы. Начинаешь как-то более снисходительно относиться к младшим, понимая о том, что ты тоже таким был. Он поет для себя, я знаю, что ему это нравится. Я знаю, что у них все поют в семье, поэтому это такой совершенно естественный процесс, насколько я знаю, для Гриши. Поэтому очень радостно, что тот талант, который ему дал Господь, он смог развить и действительно направить в доброе русло.
Пока не ясно, как сложится дальнейшая концертная судьба семейного хора. У его участников нет возможности всем вместе петь на службе или часто собираться для репетиций. Родственники живут в разных городах. Но первое же публичное выступление семейного коллектива на Рождественском хоровом соборе получило высокую оценку зрителей и профессиональных музыкантов. Так что нужно запомнить это название – «Хор поющий родник». «В дому своем всякому христианину святые и честные образы, написанные на иконах, по существу ставите на стенах, устроив благолепно место со всяким украшением и со светильники. В них же свечи пред святыми образами выжигаются на всяком словословии Божием». Так говорится об иконах в домострое. Ведь семья – это малая церковь, и без святых образов невозможно представить себе дом православного христианина. Издавна им предназначалось самое видное и почетное место. Оно называлось «красный» или «красивый угол».
Составляющие домашний иконостас иконы, они должны носить одну единственную направленность – подогревать в нас, молящихся, дух молитвы. Поэтому рекомендация у меня одна единственная. Приходишь ты в храм или в церковную лавку, не торопись. Не ищи, не спрашивай, вот такую икону или вот такую икону. Вот остановись, постой, посмотри на иконы. И вот какая икона тебя привлечет больше всего, перед которой тебе хочется стоять дольше всего, стоять и молиться, от которой тебе внутри стало тепло и приятно, вот эту икону приобретай. Не важно, как она называется, не важно, кому она посвящена, знаешь ты эту икону или не знаешь, но если тебе перед ней захотелось стоять, молиться, и она создала у тебя внутри, ну, такой уют, тепло, благоговение, радость, что угодно. Ну, вот любые хорошие, добрые чувства. Значит, это та самая икона.
В домашнем иконостасе обязательно должны быть образы Спасителя и Божьей Матери. Например, иконы, доставшиеся по наследству, или венчальные. Достойное место могут занять именные образы. На них изображаются небесные покровители человека. Но количество икон святых в доме ничего не говорит о вере его хозяина. Ведь сами по себе эти образы не соединяют людей с Богом. Чтобы получить благодатную помощь, ее необходимо попросить в молитве.
Икона становится иконой ровно тогда, когда мы через нее начинаем обращаться к тому, кто на ней изображен, в идеальном случае к Богу. Когда мы вот это самое окошко в Царство и Небесное приоткрываем через молитву, вот тогда икона становится иконой и несет свою функцию. И другого варианта использования ее, и другого варианта составления иконостаса просто не существует. Количество икон в иконостасе абсолютно не имеет никакого значения. Мы прекрасно знаем тому примеры. Возьмите Марию Египетскую, которая жила в египетской пустыне. Сколько икон в ее иконостасе было? Ни одной. Возьмите батюшку Серафима Саровского, когда он находился в пустынке, да и в келье у него. Сколько икон было? Одна. И поэтому количество икон никому никогда не поможет спастись, если эти иконы служат исключительно для интерьера.
Частью домашнего иконостаса нередко становятся старинные иконы, передающиеся по наследству. Семейные реликвии обычно помещают в центр красного угла. Порою на них трудно различить лики. Время властвует над иконой, как над любым произведением искусства.
В случае прихода иконы, грубо говоря, в негодность, вариантов есть несколько. Первое, если эта икона действительно старинная, если она имеет какую-то еще, помимо там семейной и духовной, еще и ценности материальную, то, естественно, ее неплохо бы отдать в реставрацию. То есть ее можно восстановить. Если же икона, скажем так, большой ценности не имеет, но, в конце концов, в хорошем состоянии доска, то можно обратиться в иконописную мастерскую и попросить там обратиться к ним, написать на этой доске другую икону, которая вам будет более, так скажем, приятна, более близко, опять же, для вашей молитвы на помощь вам. Если же это иконы современного образца, изготовленные там из реголита, ДВП, картона и так далее, здесь лучше сразу, если она пришла в негодность, то лучше сразу отнести в храм на утилизацию. Ни в речки, ни в землю, никуда, тем более в помойку. Выбрасывать священные изображения нельзя, потому что хотя бы один раз перед ней помолились, а благодать уже на нее через эту молитву сошла, и это будет уже, скажем так, попрание святыни, а это, мягко говоря, нехорошо.
Важно помнить, что икона сама по себе не оберег от напастей, а чудеса в жизни человека – это результат глубокой веры и молитвы.